Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Сегодня в Гамбурге в суде по морскому праву рассматривалась жалоба Нидерландов о правомерности задержания судна «Arctic Sunrise» российскими властями, а также ареста всех находящихся на ледоколе активистов «Гринпис» и их содержания под стражей. К 21 судье трибунала, возглавляемого японцем Сюндзи Янаи, присоединился голландский судья Дэвид Андерсон, представляющий истца. Два дня назад он дал присягу перед членами трибунала. России представляет судья Владимир Голицын. На ваших экранах вы видите сегодняшнюю акцию поддержки экологов, их единомышленниками в Москве, которые вышли на водную гладь Москвы-реки и провели вот этот флешмоб, как они выразились. Решено, что приговор будет объявлен 22 ноября, и Синдзи Янаи на открытом заседании зачитает постановление суда. Нидерланды считают, что Россия нарушила права человека и сожалеют об отсутствии российской стороны в зале суда. Как известно, министр Лавров предупредил, что Кремль будет бойкотировать работу гамбургского арбитража. Тем не менее, Нидерланды надеются, что Россия изменит свою позицию, начнет сотрудничество и признает, что она нарушила права человека. Итак, морское право или права человека – такова тема нашей сегодняшней беседы. Что же именно нарушил Кремль? Об этом мы говорим с адвокатом, правозащитником Михаилом Трепашкиным в нашей студии. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
И экспертом Greenpeace России в Гамбурге Алексеем Киселевым, который представляет интересы экологов, и собственными корреспондентами Радио Свобода в Германии Юрием Векзером и в Нидерландах Софьей Корниенко. Софья на связи. Давайте у Софьи спросим, как голландская общественность относится к начавшемуся в Гамбурге слушанию. Вам слово, Софья, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне бы хотелось сказать, что довольно часто сейчас в последние дни слышен комментарии такого рода, что вот есть Венская конвенция, которую Нидерланды нарушили в истории с Бородиным, но есть конвенция ООН по морскому праву, которую очень грубо нарушила Россия, когда вторглась на территорию судна «Arctic Sunrise» в международных водах. И, соответственно, теперь даже не хочет принимать участие в дипломатическом разрешении этого конфликта. То есть вот эта параллель проводится все время в комментариях. А также важно, наверное, разделить два дела. Дело в том, что сейчас, прежде всего, все усилия нацелены на то, чтобы освободить экипаж корабля, а сама процедура арбитражная, она начнется только весной 2014 года и может длиться целых два года. То есть сейчас, прежде всего, все усилия с нидерландской стороны нацелены на то, чтобы освободить людей. Предполагают нидерландские эксперты, что раз Россия даже не приняла участие в слушаниях сегодня, то, наверное, таково и отношение к трибуналу в целом. Наверное, всем присутствующим известно, что это первый раз за всю историю существования трибунала, что одна из сторон вообще не присутствует на слушаниях, в то время как это уже 22-е дело, в том числе 4-е с участием России. И еще мне бы хотелось добавить, что хотя никто из официальных лиц не произносит это вслух, но, как говорят эксперты, огромная надежда все-таки возлагается на визит короля Нидерландов Вильяма Александра, который запланирован на эти выходные. Считается, что во время визита у Путина будет такой шанс сделать широкий жест, то есть в глазах своего депутата не унижаться перед Нидерландами, но вот прослыть великодушным, благородным в адрес главы дружественного государства и подписать помилование заключенным сегодня в Мурманске, в том числе голландцам.
Спасибо, Софья. Напомню, что это наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко вышла с нами на прямую связь. И давайте Михаила Трепашкина спросим, отвечают ли вот эти 30 заключенных критериям узников совести?
Ну, на мой взгляд, отвечают. Ну, прежде всего, тут надо смотреть, что, какова цель была. Общеизвестно для всех, что это была цель, как скажем, защиты природы. Это акция была, показательная акция. Она не преследовала цель захватить судно, то есть не судно, а платформу.
Ну, сначала называли судом, потом признали платформой.
Да, что захватить эту платформу. Цели эти не ставились. Соответственно, тем более в международных водах. И недаром возник вопрос о том, что надо переквалифицировать. Вначале ведь планировалось как пиратство. Потом подумали, ну, пиратство-то имеет целью захвата и с целью потом последующих каких-то требований. То ли выкупа, то ли в собственность забрать эту, как говорится...
Добычу.
Добычу, да. И здесь этого вопроса не ставилось. Потом решили переквалифицировать на хулиганство. Во всяком случае, это об этом неизвестно со средств массовой информации. И здесь опять много вопросов с точки зрения квалификации. Почему опять упирается, какова все же цель была? Это хулиганство было, либо это была все же показательная акция? Здесь как бы... Но самое главное, то, что я считаю однозначно и правильно поставил вопрос нарушения прав человека, у нас в России уже, как говорится, сложилась такая порочная, на мой взгляд, практика, когда любого человека за совершенно маломальское преступление сразу сажают под стражу, в клетку, в тюрьму, к лопам. А условия там действительно такие, лишая нормального там лечения и прочее. Я хочу сказать, что мы часто упоминаем, что в советское время, когда был занавес и так далее, но даже в то время, чтобы заключить человека под стражу, нужно было пройти очень, как говорится, ну, иметь слишком веские для этого основания. Сейчас без каких-либо оснований. И что касается данной вот показательной акции, я считаю, однозначно нарушена статья 5, поскольку не было никаких оснований помещать этих людей под стражу. В советские времена тоже люди жили в гостинице, если это что, да, брали обязательство о том, что они не будут покидать территорию определенную, будут являться следователями. Угу. И они жили в гостинице, могли перемещаться, свободно. Тут сразу в клетку лишить возможности там общения, лишить возможности нормального лечения. Среди них, насколько мне известно, люди были и больные, и прочее. Я считаю, что нарушение статьи 5 есть. И очень хорошо, что этот вопрос поставлен на международном уровне, потому что я, вот как адвокат, не один раз сталкивался с какой ситуацией. У нас за последние годы не один десяток решений Европейского суда по правам человека, постановления Европейского суда о незаконности помещения лица под стражу. Их отменяет Верховный суд после решения Европейского суда и так далее. Однако они повторяются вновь и вновь. Почему? Потому что никто из этих лиц, которые незаконно поместили людей под стражу, не имея на это веских оснований, они не понесли наказания. И поэтому суды, следователи, прокуроры без каких-либо веских оснований и зная о том, что из них никто не спросит, они человека сразу помещают под стражу. Вот по этой акции я вообще не вижу оснований, чтобы людей могли поместить под стражу. Их очень хорошо, что поставили вопрос на международном уровне, потому что статья 5 Европейской конвенции, она России систематически нарушается и продолжается нарушать, игнорируется полностью даже постановление ЕСПЧ в этом направлении.
Давайте дадим слово нашему собственному корреспонденту в Германии Юрию Векслеру. Добрый вечер, Юрий. Как, по-вашему, вредит ли имиджу России в Европе вот этот открывшийся процесс в Гамбурге? Вам слово, добрый вечер.
Несомненно вредит, потому что хочу дополнить свою коллегу Софию Корниенко. Это не только первый случай отсутствия одной стороны на процессе трибунала по морскому праву, это вообще за последние 25 лет первый случай, когда какая-то страна в каком-то международном суде отказывается участвовать как сторона. Поэтому это как бы одно дело. Второе дело, эксперты, многие юристы говорят, что оговорка, на которую ссылается Россия при ратификации конвенции ООН по морскому праву, она цитируется намеренно неточно, потому что эта оговорка вообще возможна только в случаях разбора дел по рыболовству и исследованию моря. Вот только там Россия могла бы опираться на свою оговорку и не обращать внимания на решения международных судов, потому что это якобы нарушает ее суверенные права и юрисдикцию. Только по вопросам рыболовства и морского дна, исследований и так далее. Поэтому многие серьезные юристы считают, что решение суда, когда оно будет объявлено, и которое частично предполагается, все равно хотя бы частично, будет в пользу Голландии, оно поставит обе стороны в очень трудное положение, потому что Россия либо должна будет все-таки как-то это решение выполнять, несмотря на все свои заверения, либо отказываться выполнять. И в этом случае будут большие трудности у Евросоюза, потому что Голландия, как член Евросоюза, обратится к коллегам по Евросоюзу с просьбой о поддержке. А какая может быть поддержка в такого рода конфликте, когда другая страна отказывается? Это вариант каких-то санкций. Как пишет сегодня Шпигель, представить себе санкции против России затруднится любой человек. Сегодня санкции против «Газпрома» вдвойне, потому что никто не знает, насколько холодной будет зима. Но имиджу России, безусловно, вся эта история с неприходом в суд, несомненно, вредит. Но все надеются все-таки на то, что у России там есть постоянный член суда. Он, кстати, очень котировался как возможный следующий президент этого трибунала. Там по стажу выбирают. Через год будут выборы. Так что, в общем, комментаторы сохраняют надежду, что Россия, все-таки, поиграв мускулами, все-таки предпримет разумное решение.
Спасибо. Напомню, что это наш САПКОР в Германии Юрий Вексер. Вопрос Михаилу Трепашкину. Вот вы знаете случаи неправедного обращения с заключенными в российских тюрьмах. Как, по-вашему, следует ли какой-либо из стран Евросоюза принять список Магнитского? Кстати, в Голландии его парламент уже одобрил. Осталось только его утвердить министру юстиции. И тогда Россия почувствует, что ли, вот это давление мирового сообщества?
Ну, насчет давления трудно сказать. Я считаю, что, конечно, вопрос о нарушениях прав человека в России должен стоять более, ну, как бы, массово, либо с большей требовательностью. Потому что у нас нарушений прав человека очень и очень много. Другое дело, что почему вот проигнорировали явку туда и прочее. У нас руководство страны как-то старается отмежеваться. Суд как бы сам по себе где-то там на задворках, мы сами по себе. Но тем не менее, любой суд, когда вот идешь у них спрашиваешь, они всегда ссылаются на указания сверху. То есть получается, что правят судами все же политика, и вообще судо идет из администрации президента, а тем не менее руководство старается показать, что суды сами по себе, мы сами по себе. Вот это и приводит к тому, что вот такое идет игнорирование, и в том числе и прав человека. Потому что когда задавали не один вопрос тому же президенту России Путину Владимиру Владимировичу по тому либо иному делу, включая там и болотное дело затронули и прочее, он как говорит, а это суды, мы не правы вмешиваться. А суды, тем не менее, руководствуются указаниями из администрации президента. Какая там политика будет, как определиться, на чьих интересах там надо стоять, чьи интересы, точнее, защищать. Значит, поэтому, конечно, нужна, мне кажется, что большая требовательность. Я хочу сказать, что у нас очень-очень много решений, мы, повторюсь, по СПЧ, нарушение статьи 3, это пыточные условия, когда человека выбивают показания, самооговор, не показания, самооговор, выбивают. Европейский суд принимает решение, что была нарушена вот эта конвенция, а тем не менее Верховный суд говорит, что нет, если нарушена статья 3, то это не является основанием для пересмотра приговора. Значит, и по условиям содержания, по лечению, в изоляторах нету средств даже лечить людей с определенными диагнозами, хроническими, тяжелыми, которые могут влечь, в том числе и наступление летального исхода. Тем не менее, человека все равно помещают под стражу, типа того, что а мы как-нибудь, да мы его все равно там будем лечить. Конечно, на это следовало бы обратить внимание, потому что мы, когда подписывали Хельсинское соглашение, что в 1976 году, я не говорю уже о конвенции, мы уже тогда согласились с тем, что права человека – это дело все же международное, а не дело внутригосударственное. И эту позицию надо четко отстаивать. А у нас есть, например, сотни политзаключенных, если не тысячи, а тем не менее на официальном уровне, и все об этом, кстати, знают, заявляется, что у нас нет ни одного политзаключенного, но обычные уголовники. А я хочу сказать еще дальше, что у нас огромнейший процент уголовных дел вообще сфабрикованы. И об этом знают прокуроры, об этом знают судьи. Но, тем не менее, они ради статистики, чтобы показать, что у них все нормально, они не пересматривают эти дела. Меня, например, всегда поражало, и, к сожалению, я считаю, что здесь недостаточный был отклик международной общественности, когда в России люди приходили на ту же самую Триумфальную площадь, да, которая оказалась оцепленной, и люди не смогли попасть. Митинга как такового нет. А суды судили людей за участие в какой-то несанкционированной акции. Акция есть? Нет. У нас по законодательству, по национальному, нет того, чтобы привлекали людей по административному кодексу за приготовление какой-то акции общественной, либо покушение. Тем не менее, у нас все проходило гладко, и Верховный суд на это закрывал глаза. Это говорит о том, что была политика, которая идет однозначно из Кремля, о том, что этих людей надо наказывать, чтобы им не было желания выходить на площади и отстаивать свои права. Это самое. При этом это все шло через нарушение права человека, когда, говорю, закон не позволяет, но его придумывают, сам судья придумывает, и все. И это, как говорится, все считалось нормальным явлением. Ни один прокурор, ни одну судью, я не знаю, чтобы они возмутились и сказали: ребят, а вы установите факт, была ли это акция политическая, выступал ли этот человек там, что же вы его везете, вы хватаете его на выходе из метро, куда он даже не подошел туда, может быть, он в последний момент и передумает, тащите и говорите, что он участвует в санкционированной акции. Да. И таких случаев можно назвать сотни по всей России, Москва в особенности.
Дайте дадим слово активисту Greenpeace, который находится в Гамбурге, Алексею Киселеву. Здравствуйте, Алексей. Как прошло сегодняшнее заседание суда по морскому праву и какие требования выдвинула Голландия к Кремлю? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Заседание прошло так, как оно должно было пройти. Было выслушано, к сожалению, только одна сторона. Да, это сторона, в простом наречии, сторона ИСА, да, это правительство Королевства Нидерланд. Вот, постоянно упоминалось, что жалко очень, что российский партнер не явился в зал заседания трибунала, потому что вполне логично было, да, если вы не согласны, например, с тем или иным пунктом юрисдикции трибунала, то самый лучший способ, к чему всегда призывал президент Путин и призывает, да, это явиться в зал суда и об этом сообщить. Но этого сделано не было. Значит, Голландия в своем требовании обеспечительных временных мер, которые необходимы до начала рассмотрения дела в арбитраже, и как действительно здесь уже говорилось, на это может потребоваться не один год. Она просила четыре вещи. Первое – это немедленное освобождение судна. А второе – немедленное освобождение экипажа, соответственно, выведение их выдворения в нейтральные воды за пределы российской юрисдикции. А третий пункт – это немедленное прекращение всех производств по всем делам, которые сейчас в России на них ведутся. И четвертое – до арбитражного рассмотрения не начинать каких бы то ни было новых административных дел. Вот все эти ходатайства были сегодня поданы, соответственно, президенту трибунала. Был допрошен один свидетель. Дальше, соответственно, это все будет передано России. 22 числа действительно мы ожидаем какое-то решение трибунала.
Спасибо, Алексей. Тогда дадим слово Софье Корниенко, нашему сапкору в Гамбурге, в Голландии. Извините, Софья. Да, я вас слушаю, да, говорите.
Извините, если у вас какой-то другой вопрос. Я просто хотела отреагировать на то, что сказал Михаил Припашкин.
Ага.
Дело в том, что вот я не коснулась первый раз, когда вы мне давали слово, вопроса еще о положении заключенных, в том числе нидерландских, в мурманской тюрьме, вызывает колоссальный, кажется, резонанс в прессе в голландской. Но это самое касается, я думаю, не только нидерландских заключенных. Дело в том, что в отличие от англоязычных заключенных, которым хоть как-то позволяется иногда телефонная связь с домом, всем заключенным, чьим языком не владеют в Мурманске какие-то переводчики, студенты, которых там занимают правоохранительные органы, им вообще запрещается звонить домой. То есть они еще ни разу, с тех пор, как их арестовали, не могли связаться с родными. А в частности, вот, например, подруга механика корабля Александра Эсмануса Убилса, она нередко сейчас выступает по телевидению нидерландскому и рассказывает, что она довольствуется в общении с ним какими-то такими записками, которые фотографируются в мобильный телефон, и потом эта фотография по огромной цепочке пересылается от одного человека к другому, и через неделю где-то она там получает это сообщение. Вот. И до сих пор также неизвестно вообще, в чем их обвиняют, потому что изначально это было пиратство, потом якобы российские средства массовой информации говорят, что это хулиганство, то есть смягчены обвинения. А теперь Greenpeace вчера вечером заявил, что все-таки это и пиратство, и хулиганство. А Министерство иностранных дел Нидерландов говорит, что им вообще никакой информации на этот счет официально от российской стороны не поступало. То есть нидерландская сторона даже до сих пор официально не имеет информация о том, какая опасность грозит этим людям, каким обвинения конкретно предъявлены. И сами заключенные, ну, их заключенные, арестованные члены экипажа Arctic Sunrise, они тоже находятся в полном неведении на этот счет. Они узнают там тоже через каких-то, по слухам, в чем их обвиняют, со свободы, также из новостных средств массовой информации об этом.
Угу. Спасибо, София. Кстати, да, слово Михаилу Трепашкину.
Да, вопрос очень интересный. Дело в том, что в российских в органах предварительного расследования одно время стала практикой. Они задерживают иностранцев, не уведомляют консульство. Хотя у нас есть двухсторонние соглашения и Венская конвенция, которая требует, ну там разные сроки есть, но как правило, в течение трех суток должны обязательно уведомить. Они должны быть уведомлены в чем о задержании, в чем обвиняется. Значит, ну и еще ряд там вопросов, они прямо предусмотрены в этих двусторонних соглашениях. И первая статья Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обязывает органы предварительного следствия соблюдать эти нормы. Но очень часто нарушаются. Вот в данном случае это упомянули. Должны обязательно уведомить, в чем обвиняются, когда были задержаны, за что задержаны, почему, какие основания содержать под стражей. Они должны быть, еще раз повторюсь, вескими. Если человек, как говорится, впервые привлекается к ответственности, тем более не определена конкретная квалификация, ясно, что его не должны были помещать под стражу. Для меня непонятно, конечно, имущество, как взяли, есть международные воды и... как могли забрать чужое имущество, даже если квалификация 213, они практически тоже здесь имущество. Если попираться там можно еще вести как средство, как говорится, доставки их туда, то по хулиганке вообще. Но опять же, я повторюсь, какова была цель, что у них цель была захватить это имущество? Конечно, нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что начало работы в Гамбурге суда по морскому праву по делу о рассмотрении жалобы Нидерландов против России о судьбе активистов Greenpeace мы обсуждаем с правозащитником и адвокатом Михаилом Трепашкиным, экспертом Greenpeace России в Гамбурге Алексеем Киселевым и с обкорами Радио Свободы в Германии и Нидерландах Юрием Векслером и Софьей Корниенко.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Морское право или права человека», что нарушил Кремль. По всему миру сейчас проходит акция «Солидарности» с экологами судна «Arctic Sunrise», которые стали в России политзаключенными. И это лишь один из немногих подотрядов огромной категории политзаключенных, свободу которой требуют и их товарищи-единомышленники, которые организовали сегодняшнюю акцию на Красной площади. Вот что рассказал о ней член Координационного совета оппозиции первого созыва Александр Рыклин.
Здесь идет сбор подписей в поддержку амнистии. Ну, мы очень надеемся, что власть, в конце концов, как-то придет в себя, очухается и просто отпустит невиновных людей. На самом деле, нам все равно, как их отпустят. По амнистии, просто так. Пусть что-нибудь сделают, чтобы люди оказались на свободе. Они сидят уже больше года, и это совершенно невыносимо. Я еще раз повторю, эти люди вообще ни в чем не виноваты. Просто не виноваты, совершенно ни в чем. Там не было никаких массовых беспорядков. Там ничего такого не было, они не переворачивали машины, не били витрины, ничего не поджигали. Этих людей схватили случайно, они просто, что называется, попали под раздачу. И теперь они сидят, там мог быть каждый из нас. Каждый из нас там мог быть. И теперь эти люди просто отдуваются за всех, вот и все. И, конечно, ну просто для нас невозможно это оставлять. Поэтому мы и выходим 6 числа каждый раз, и будем выходить и впредь, и будем и дальше делать массовые мероприятия. Не только это, и марши, и митинги в поддержку этих людей.
Как вы считаете, как вы понимаете, речь идет о узниках 6 мая, узниках Болотной, которые до сих пор вот уже полтора года находятся в застенках. И вот сегодня... 6 числа стало традицией проводить акции солидарности с ними. И, конечно же, там и по этой амнистии могут выйти и экологи. Если президент соблаговолит включить эти статьи в свою инициативу по амнистии, то они могут выйти на свободу, правильно?
Да. Дело в том, что у нас приближается 20-летие, 93-й, соответственно, и 2013-й, 20-летие Конституции Российской Федерации. И если президент России действительно уважает права граждан и уважает своих граждан, то, конечно, он должен, как говорится, применить широкую амнистию. Потому что ни для кого не секрет, что в России огромнейшая армия из осужденных – это люди либо по сфабрикованным делам, по политическим мотивам, какие-то коммерческие интересы столкнулись чьи-то и убрали конкурентов и так далее. Что касается узников 6 мая, то я сам был 6 мая очевидцем этих событий. И я однозначно могу утверждать, что это была провокация, провокация для того, чтобы люди поменьше выходили. Потому что когда людей заперли, грубо говоря, на определенной территории и 40 минут стояли, я как раз в это время ушел, еще до того, как начались эти все события, ясно, что народ сзади напирает, а их не пускают. Сделали вот так. И вот. Это, кстати, не первый раз за 90-е, 2000-е годы такая ситуация. И спровоцировали. И в последующем, почему людей привлекли? Не привлекают тех, кто избивал людей дубинами, ни за что. Они вот начинают противоправные действия. Любой человек на противоправные действия, хотя бы защитные какие-то действия. Нет, ты не имеешь права даже защищаться. То есть тебя должны убить, тебя должны там оторвать ухо, выломать тебе руку, но ты не имеешь права даже против что-то сказать. Вот к чему власти призывают событиями 6 мая. Ведь однозначно спрашивают, там, когда люди сели, уставшие 40 с лишним минут стоять на ногах, давайте сядем, они решили, что это акция. Какая акция, когда люди присели? И дали команду кому-то там разгонять. Полезли туда, соответственно, люди начали возмущаться на словах. Начали на словах, как обычно идет, какой-то дубиной по башке. Значит, а когда, что же вы людей бьете, тем более там и пожилые были, прочее. Тогда начиналась вот эта акция. Я не скрою, что там не было несколько человек, которые могли спровоцировать, потому что когда еще шла вот эта мирная, спокойная акция, там молодые ребята некоторые, ну, видимо, силы молодости там и бегали, там и кричали какие-то возгласы и прочее, прочее. Но в целом, это была абсолютно мирная, спокойная акция. И людей взяли только за то, чтобы неповадно было другим ходить на подобные акции. Пойдете, получите дубиной по голове и будете еще сидеть в тюрьме, мы разрушим ваши семьи, вашу судьбу сломаем и так далее. Это позиция власти, это отношение к народу, которое показано на протяжении всех 2000-х годов. Это однозначно. Если вы сейчас вот к 20-летию Конституции, ради которой тоже многие так выступали на площади и прочее, для того, чтобы принять, опять будет такое отношение, это еще раз покажет, что пренебрежение, полное пренебрежение верхушки к интересам масс. Это первое. И даже к законодательству России. И второй момент, который здесь, может быть, и стоило бы отразить, потому что, как у нас затронется вопрос амнистии, или широкая амнистия Конституции, это все граждане России, они всех касаются. Нет, стараются опять загнать в узкую, сделать ее тематической. Давайте только для беременных там. Давайте только для инвалидов Великой Отечественной войны, которых там нашли и прочее. Или последняя амнистия экономическая. Но это смешно. За полгода, ну почти за полгода действия, и 2 с небольшим тысячи человек. Когда планируют смотреть. Почему? И то в основном те, которые в ходе предварительного следствия уже возбуждали и потом прекращали. Это потому что такое положение стало, что постоянно в тюрьмах должно быть около 1 000 000 человек. Любыми путями их надо туда запирать. Такого, конечно, не должно быть. И вот это тематическое обрезание, оно и сейчас видно. Ведь, с одной стороны, Путин поручил Совету по правам человека подготовить широкую амнистию, чтобы они выдвинули. Предложения были, конечно, интересные. Только оно пошло туда, уже в Госдуме начинают. Нет, давайте вот этих мы не пустим, давайте вот этих пустим, чтобы опять оставить политзаключенных, оставить людей, которых, на которых сфабрикованы дела и прочее. А те, кто реально совершил преступление, некоторые, конечно, попадут. Но опять делается все в таком узком. Вот, казалось бы, предыдущая амнистия была экономической. Но посмотрим составы статей. Половина экономических статей, притом, где преступление ну, небольшой тяжести, они не вошли в этот список. Кто же готовил, там спрашивают. Там специалисты готовят. Или бабушку какую-нибудь Дарью, которую там кто-то обидел, она выходит и говорит, нет, этих не отпускать, сажать и так далее. Вот примерно так мои уважаемые коммунисты, к сожалению, вот даже по последней амнистии в КПРФ, которая называется КПРФ, хотя это она далеко не соответствует этим требованиям, это самое, они выступают и начинают, нет, преступники должны сидеть в тюрьме. И никто не хочет посмотреть, а преступники ли там сидят. Вот взять по той, что по Болотной, хотя бы они анализ какой-то провели, там то, тоже были и представители и этой партии, наверное, я так думаю.
Да, давайте Юрию Вексеру дадим слово. Вот недавно были мероприятия, посвященные десятилетию дела ЮКОСа и ареста Михаила Ходорковского. Как вы считаете, в Германии знают вообще о масштабах преследований политзаключенных в России и о болотном деле, и вот сейчас о деле активистов Greenpeace? Вам слово, Юрий.
Спасибо. Я считаю, что в Германии достаточно широкие слои общественности, населения осведомлены о том, что вы назвали, о всех этих событиях и процессах. Как-то в этом плане население Германии всегда чрезвычайно активно. Возможно, потому что ощущают многие здесь Россию не чужой страной, так бы я сказал. Поэтому обо всем этом достаточно широко известно. Что касается предмета сегодняшнего обсуждения, я хочу сказать, что уже на следующий же день после ареста экологов на этом корабле в Германии, в Берлине, напротив российского посольства стал действовать круглосуточный, подчеркну это слово, круглосуточный пикет Гринписа. То есть даже ночью находятся 2-3 человека, представителей Гринписа, напротив российского посольства, которые требуют освобождения своих коллег. Это тоже имеет, безусловно, в Германии резонанс, это люди видят. Я бы сказал, что в этом плане России несколько повезло, что среди членов экипажа, среди этой группы экологов не оказалось ни одного гражданина Германии. Просто немецкий МИД, хотя и отреагировал даже, было тоже заявление немецкого МИДа, но тем не менее держит себя в рамках именно потому, что значит, ну, граждан Германии нет. А вообще я хотел бы подчеркнуть, что, по-моему, у России то ли нет опыта, потому что, хотя, с другой стороны, год назад Greenpeace атаковал таким образом эту же платформу. Но если бы вы видели, с одной стороны, Greenpeace, безусловно, осуществляет ненасильственный протест. И культура демократии создала привычку, и это правильно в Германии, что иногда этот протест чрезвычайно неудобен. Например, когда перевозятся атомные отходы, экологи с альпинистским опытом привязывают себя между деревьями, перегораживая путь железнодорожному составу, останавливают поезда, привязывают себя к рельсам, пристегивают. И тем не менее это находится в рамках демократических норм и процедур, и уж точно никто из них не попадает никогда в тюремное заключение. Люди опрашиваются, составляются протоколы, и они отделываются штрафами, потому что они осуществляют свое право на ненасильственный протест. Поэтому для меня, например, слова о возможном помиловании президентом России экологов звучат, глядя из Берлина, довольно странно. Они, конечно, должны быть освобождены, потому что это не более или не менее как осуществление своего права на протест.
Спасибо. Давайте Софье Корниенко зададим вопрос. Вот накапливается с каждым днем набор проблем между Гаагой и Москвой. Сегодня глава МИДа нидерландского пообещал политическое убежище представителям нетрадиционных сексуальных меньшинств, которые могут преследоваться в России. Как, по-вашему, это навредило ли в очередной раз репутации России в Голландии?
Я должна сказать, что господин Тиммерманс является очень большим исключением из ряда нидерландских политиков за последние годы, которые возглавляли Министерство иностранных дел, в том смысле, что он очень хорошо Россию знает. Он в России очень долго жил, сам был дипломатом в России и хорошо говорит по-русски. В частности, когда он общается с Сергеем Лавровым, он говорит по-русски нередко. Поэтому его, что называется, не обманешь, не проведешь. В остальном же надо сказать, что в отличие вот от того, что говорил Юрий Векслер, Германия в Нидерландах в целом, особенно на уровне вот чиновников более низшего звена, конечно, уровень знания России чрезвычайно низкий. И этим я лично объясняю трагедию с Александром Долматовым, с которой начался год Нидерланды-Россия в начале 2013 года, который совершил самоубийство в изоляторе. в центре для беженцев, которых собираются высылать из страны, потому что ему отказали просто потому, что вот они следуют всегда букве закона, и у них написано, что ему должно было быть, ему грозило наказание в виде штрафа в 12,5 евро. И вот чиновник видит, что такой штраф. Дальше он смотрит, это соответствует там опасности, которые у них прописаны для предоставления убежища. Нет, он отказывает. То есть даже вот нет никакой попытки задуматься, прочитать между строк о том, что в России на самом деле не по закону наказывают, если это действительно была опасность для него. Вот сознания такого уровня не хватает. И я думаю, что вот теперешний конфликт, наверное, поможет хотя бы в этом. То есть мне кажется, что сейчас все-таки вот понимание того, что представляет из себя Россия, насколько она опасна, может быть, для иностранных граждан, насколько она опасна, может быть, как партнер в каких-то переговорных процессах, в каких-то делах, оно, конечно, возросло, понимание этого.
Спасибо,
в ходе этих конфликтов.
Спасибо
большое.
Что касается
вот недавней новости о том, что представляет убежище гомосексуалистов, то, конечно, это может только приветствоваться. Но мне кажется, что Нидерланды должны себя вести менее лицемерно и представлять убежище этическим также, представителям оппозиции, которые регулярно отказ всплывают им.
Да, спасибо, Софья. У меня тут были 31-го активисты стратегии 31, единомышленники Александра Долматова. Они, у них свое отношение к его трагедии. Считают, что натовские спецслужбы давили на него, потому что он имел доступ к какой-то первой категории, работал на фирме Королева, делал ракеты для доставки атомного оружия. Давайте Алексею Киселеву дадим слово, он в Гамбурге. Когда будет следующее заседание, или уже только 22 ноября зачитают вердикт суда?
Да, 22 ноября уже будет готово решение суда по опять-таки. Подчеркиваю, по вот этим временным мерам, которые подразумевают, что на время разбирательства люди из суда могут продолжить свои судоходные дела.
Да, вот вопрос Михаил Трепашкин. В чем специфика работы адвоката по такому делу, вот, который защищает активистов Greenpeace? Как по-вашему, следует ли им бороться, чтобы перевели их вот, в Санкт-Петербург, как был слух на выходных, что их в более удобную тюрьму перевезут? Могут ли они защищать их полноценно, как иностранных граждан? Вот, как бы вы по вашему опыту сказали, в чем проблема вот, их представлять их интересы в российском суде?
Ну, проблема защиты в том, что это отдаленная территория как бы, Российской Федерации. Но тем не менее, я считаю, что здесь должно быть соблюдено все же законодательство Российской Федерации. Расследование производится по месту, где происходило это событие. И, соответственно, там должны быть созданы условия. Почему, говорят, перевести в более льготные условия там Санкт-Петербург, либо Москву? А почему там не должно быть таких условий? Что Россия не единая, то есть должны быть везде одинаковые и должно быть соответствовать международным стандартам. Вот моя точка зрения такова. То есть должны, если там нет условий для тех, кто болен, значит, им изменить меру пресечения, чтобы они могли проживать в гостинице нормально, угу. Там и получать какое-то лечение, иметь возможность общения и так далее. А что касается перевода, ну, я не знаю, это вряд ли. И только в том случае, если уголовное дело будет передано, это уголовный специальный кодекс Российской Федерации позволяет, вышестоящий следственный орган. Это может быть и Следственный комитет Российской Федерации. Если это будет хулиганство, значит, Следственный департамент МВД Российской Федерации. И тогда их могут перевести, конечно, и в Москву, где есть возможности общения, и посещения, и контроля больше. Я имею в виду со стороны консульства, да, иностранных граждан, и со стороны медицинских работников, впрочем.
Давайте послушаем вопрос как раз из Ленинградской области от радиослушателя Алексея. Вам слово, Алексей. Добрый вечер.
Проснитесь, проснитесь, мужики. Мужики, проснитесь. Мы же гноем полностью у нас.
Все, и поняли, Алексей, все. Мы поняли, что вы солидарны с узниками совести. Давайте Софье Корниенко зададим вопрос. А Софья, вот Какие напутствия, что ли, дает голландская политическая элита делегация, которая официально приедет на выходных в Россию во главе с монархом, голландским королем?
Ну, не будем забывать, что приедет монарх не один, а министр иностранных дел Тиммерманс тоже будет сопровождать монарха и его супругу. Поэтому как раз вот надежда на политические какие-то переговоры, дипломатическое разрешение конфликта, они возлагаются больше, пожалуй, вот на министра, или во всяком случае, что он станет рупором этих интересов. Безусловно, королю Вильяму Александру не разрешается официально по его статусу придерживаться каких-либо политических взглядов, потому что он не может принадлежать какой-то партии, поддерживать его над политикой, над партиями. Поэтому он может, самое большое, что он может, это он может рассказать, объяснить, истолковать позицию нидерландского правительства. Поэтому от него не ожидается, что он начнет сам от себя лично, от своего имени выступать в поддержку, допустим, экипажа Александра. Но само его присутствие, его приезд, в Нидерландах часто говорят, что вот Путин сам себя считает монархом, поэтому, наверное, ему будет приятно. Нидерландские эксперты, вот также я лично разговаривала с парой, они говорили, что, наверное, если бы Вильям Александр не приехал, это было бы огромным ударом для Путина. То, что все-таки не будем забывать, что, несмотря на то, что Голландия очень маленькая страна, в международной, в доктрине по международной политике путинской, которую он подписал в 2013 году, Нидерланды значатся в числе 4 важнейших европейских стран для России. И, конечно, по объемам торгового оборота между двумя странами, это очень важный для России партнер. Вот. Учитывая все это, как я уже сказала, на визит Вильяма Александра возлагаются очень большие надежды, вот именно в том символическом смысле, что вот он все-таки поехал, что Нидерланды себя ведут в этом всем конфликте, как они сами подчеркивают, как вот трезвая страна, и в прямом, и в косвенном смысле. Вот. Не идут на поводу, не подливают масло в огонь. И вот надежда на то, что Путин как бы примет этот символический жест, к нему приехал монарх, что он себя, возможно, сам считает монархом, и что он тоже себя поведет, вот тоже широкий жест с его стороны будет.
Да, тогда Михаил Трепашкин на вопрос. Спасибо, София. Как по-вашему, что было бы действеннее, вот, может быть, отменить визит нидерландского короля, как Обама отменил тогда летом в знак протеста против предоставления убежища Сноудену? И, по-моему, это повлияло на Кремль больше, чем если бы он приехал и встретился с Путиным.
Я тоже так считаю. Вообще-то в решении вот в этих приездах, как правило, права человека отходят на второй план, а на первый выступают какие-то там деловые, предложенные, в том числе России, деловые новые контракты поставкой нефти. У меня сложилось, может быть, не к месту будет, но такое представление, как в фильме «Бриллиантовая рука». Не купите лотерею, газ отключу. То же самое и здесь что-то такое идет. То есть просматриваясь во многих вот встречах, выступлениях, примерно такая, что тут права человека? Мы у вас газ отключим или не дадим там газ? Примерно вот складывается впечатление, что именно в таком русле шли вот эти встречи и переговоры. Поэтому я думаю, что, конечно, было бы более эффективно, если бы не поехали с учетом сложившейся ситуации с активистами Greenpeace. Но если приедут, я не думаю, что это сильно повлияет на ситуацию. Путин снова постарается уйти от темы, заявив то, что этим вопросом пускай занимают правоохранительные органы и суд. Где-то в этом, конечно, доля истины есть. Но когда у нас огромнейшая часть населения и наших, а вначале, как говорится, где-то по принципу «бить своих, чужих бояться будут», а теперь перешли на чужих. Это самое. И когда там, грубо говоря, ну, в прямом смысле слова, гибнет значительная часть его же подопечных, как здесь указывается, хотя он действительно чувствует себя уже монархом, чуть ли не царем и так далее, а мы вот будем заниматься бизнесом и такими вот делами государевыми, я думаю, что эффекта вот эта встреча большого не принесет.
Тогда вопрос Юрию Вексеру. Как по-вашему, что было бы эффективнее вообще? Бойкот мировых лидеров, нынешних обитателей Кремля или сотрудничество с ними и попытки, что ли, повлиять на них силой убеждения? Вам слово, Юрий.
Спасибо. Я считаю, что, конечно, политика искусства возможного, и многие главы государств и политики связаны очень-очень многими различными обязательствами перед самыми разными структурами, и поэтому это действительно не так вроде просто. Но мне кажется, что Россия, вот теперешняя ее власть, не то чтобы не заботится о своей международной репутации, она довольно сознательно идет на многие нарушения, чтобы создавать репутацию страны с правом особого мнения, с правом своей суверенности, так понимаемой, и сильной страны. И поэтому будет очень интересно посмотреть, вот в свете вашего вопроса, какие главы государств Европы и мира посетят Олимпийские игры в Сочи. Мне представляется, что там не должно быть гарантии того, что все приедут. Я думаю, что эта политика пожнет то, что многие главы государств, безусловно, уклонятся от посещения Олимпийских игр в Сочи. Потому что это, конечно, со стороны России выглядит вполне нормальной политикой. Глядя из Европы, это, безусловно, не так, потому что открытости явно не достает. Я приведу такой пример. Вот Германия будет на днях обсуждать вопрос, не пригласить ли ей Сноудена в Германию, чтобы он помог разобраться с прослушиванием в Германии. И будет обсуждать в Бундестаге открыто, пригласить ли его, или и таким образом, возможно, дать ему политическое убежище, не боясь американского партнера. Это нормальная политика. То, что делает Россия, она играет в сильную державу. Что она пожнет, увидим на Олимпийских играх, как мне кажется.
Спасибо, Юрий. Это вопрос Алексею Киселеву. Вот была ваша коллега, единомышленница Евгения Чирикова у нас на той неделе здесь в студии. Она предлагает мировым лидерам бойкотировать Олимпиаду. Поддерживает ли такую позицию Greenpeace?
Вы знаете, я не могу говорить за бойкот Олимпиады и прочее, да, потому что, собственно говоря, это немножко разные вещи, да, то, что наши люди пытались сделать на правозлобные вопросы Олимпиады и так далее. Понимаете, Владимир, какая вещь? А сейчас, вот, чтобы не доводить дело, да, до 22 числа, у Российской Федерации есть один очень простой, но элегантный способ, как вообще выйти из этого, как минимум, кризиса с Arctic Sunrise. Потому что, во-первых, вопрос международного морского права очень важен для России, да, наши суда бороздят все моря. А вот и сейчас, поскольку пиратство больше никем не называется, и следствием установлено, что правозлобное не является судном, да, самый лучший способ сейчас последний повод для ареста снять, да, потому что Greenpeace не участвует в работорговле, Greenpeace не занимался там научной деятельностью и рыболовством, да, и это было не преследование по горячим следам. Это первое. Второе, ну, здесь вот Российская Федерация немножко придется признать. Вот сегодня это в суде обсуждалось очень активно. Хулиганство – это норма исключительно российского права. А в международном праве нет понятия хулиганства. Есть понятие права на мирный протест и на свободу слова. Вот, поэтому здесь опять-таки, да, получается, что Российская Федерация не совсем правомочно поступила. Поэтому сейчас, до 22 числа, вот не дожидаясь там бойкотов, чего угодно, да, вот давайте об этом не обладаю достаточными знаниями, чтобы на эту тему говорить. Вот, просто вот есть 2,5 недели. 2,5 недели, чтобы не получать решение Международного трибунала по морскому праву. Нет пиратства, нет ареста, нет повода для абордажа и высадки с вертолета. Давайте просто выпускать и вводить международный.
Что, спасибо, Алексей. Вопрос Михаил Трепашин. Как по-вашему, получит ли мировое сообщество право арестовывать российское имущество, если Россия не выполнит вот эти резолюции суда гамбургского? И грозит ли это серьезными неприятностями на море вот после такого бойкота непродуманного?
К сожалению, я не компетентен сейчас ответить конкретно на этот вопрос, потому что не знаю, как пойдут дальше развиваться события, в каком русле права. Пока на это я ответить не смогу.
Вопрос Юрию Вексеру. Как, по-вашему, рискует Россия, как в этом, с фирмой «Нога» когда-то в 90-е годы попасть под международные санкции, отвечать своей собственностью за пренебрежение законом?
Знаете, я склонен согласиться с Алексеем Киселевым и пожелать, чтобы то, что он сказал, сбылось, потому что все-таки я считаю, что во главе российской политики сидят не глупые люди, которые, даже если провоцируют мир в плане того, какая сильная и поднявшаяся с колен держава Россия, но тем не менее это прагматичные люди, и я считаю, что сейчас, до объявления решения Международного трибунала по морскому праву, у России действительно есть прекрасная возможность признать какие-то ошибки и снять действительно эти обвинения, отпустить людей, отпустить судно. Если же все-таки Россия, это действительно интересно, намерена дождаться решения суда, и оно будет не в ее пользу, и она откажется его выполнять, то, как я уже говорил, тогда будет проблема для европейских политиков. Арест имущества российского, конечно, я не представляю себе такую историю, потому что это не имущественный спор. И вообще с трудом себе представляю санкции, на самом деле. Но понятно, что просто безучастными европейские политики в отношении члена Евросоюза Нидерландов в этом вопросе, безусловно, не останутся.
Спасибо. Давайте послушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир. Не дождался нашего вопроса. Давайте мы с Михаилом Трепашкиным завершим эту сегодняшнюю беседу.
Я услышал здесь вот по поводу компромисса. Дело в том, да, что как раз команда, которая стоит ныне у власти в России, они как раз не идут на многие компромиссы. Они бы выиграли по многим делам, если бы шли на компромисс. Но идут всегда с позиции силы. Именно поэтому у нас Кавказ горит, потому что начали с позиции силы. А не договор, не нахождение компромисса, не путем переговора. И многие вопросы точно так же решаются. Практически во всех сферах. Поэтому здесь я, например, пессимистично настроен на то, что вот так пойдут навстречу, хотя это был бы, конечно, оптимальный вариант.
Да, Алексею Киселеву тогда вопрос. Вы верите, что найдутся трезвые головы среди российской дипломатии, которые уговорят лидеров страны вернуться в зал судебных заседаний в Гамбурге?
Знаете, Владимир, я отвечу вам, наверное, словами, может быть, немножко перефразирую, лидера страны. Да? Лидер страны в ходе переговоров по Сирии сказал одну вещь, да? Что международное право, оно может быть хорошим, может быть плохим, его можно любить, может ненавидеть, но если оно есть, то его нужно соблюдать. И я вот надеюсь, что он вспомнит об этих словах сейчас, и Российская Федерация вернется в зал трибуны.
Да. Спасибо. Михаил, хотите добавить?
Да, нет, это было бы оптимальное решение, потому что закон всегда должен строго соблюдаться. И самим придумывать какие-то законы, извращать его всячески, конечно, никому не позволено. Но, тем не менее, оно имеет место быть нередко.
Юрий Векселев, вопрос. Как, по-вашему, такой авторитетный суд, как по морскому праву, базирующийся в Германии, он имеет свои рычаги влияния на недобросовестных ответчиков, каким может оказаться Россия?
Насколько я знаю, этот трибунал, с одной стороны, это большая честь для Германии, что это единственный орган Организации Объединенных Наций на территории Германии, но у этого суда нет рычагов осуществления своего решения. Так сказать, суд может только вынести решение, но никаких других возможностей у него нет. А что касается надежды, то как это ни странно, вот для меня то, что членом постоянным этого трибунала является представитель России Владимир Владимирович Голицын, оставляет надежду. Потому что хотя Россия практически показала, что она не признает, ну конкретно в этом случае, не признает юрисдикцию этого трибунала, но судью уже все-таки не отзывает. Значит, участвует в этом трибунале, не отказывается. Поэтому все-таки давайте будем надеяться, что разум в данном конкретном случае восторжествует.
Спасибо. Напомню, что в Гамбурге в суде по морскому праву началось рассмотрение жалобы Нидерландов на действия российских властей в отношении судна «Arctic Sunrise» и его команды активистов движения «Greenpeace». и о том, морское право или права человека, что именно нарушил Кремль. Мы сегодня поговорили с правозащитником Михаилом Трепашкиным, адвокатом, он был в нашей студии. И у нас на прямой телефонной и скайп-связи были эксперт Greenpeace России на этом процессе Алексей Киселев, собственный корреспондент Радио Свобода в Германии и Нидерландах Юрий Вексер и Софья Корниенко. Им огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.